Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги святителя Василия Великого «Беседы на псалмы», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Никодиме Святогорце и в завершении нашей передачи из архива нашей радиопрограммы в авторской программе Надежды Зотовой «Крестный путь Русской Церкви в 20 веке» беседа с Лидией Алексеевной Головковой.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Итак, Бог нам прибежище и сила. Кто может сказать, вся могу окрепляющим мя Христе, для того Бог есть сила? Хотя многие говорят, Бог нам прибежище, и Господи прибежище был еси нам, но очень немногие говорят сие с таким же расположением, как и пророк. Ибо немногие не оказывают удивления человеческому, но во всем зависят от Бога, им дышат, в нем имеют надежду и уверенность. И сами дела обличают нас, когда в скорбях скорее прибегаем ко всему прочему, только не к Богу. Болеет у тебя дитя, ищешь ворожею или вешающего на шее невинным младенцем пустые надписи. Или, наконец, идешь к врачу и за лекарствами, пренебрегши того, кто может спасти. Возмутил тебя сон, бежишь к снотолкователю. Устрашился ты врага, ищешь заступника в ком-нибудь из людей. Вообще, при всякой нужде обличаешь сам себя, что на словах называешь Бога прибежищем, а на деле. Домогаешься помощи от бесполезного и суетного. Но праведнику истинная помощь — Бог. Как военачальник, имея храбрых воинов, всегда готов вспомоществовать изнемогшим, так и Бог — наш помощник и споборник всякого сражающегося против козней дьявола, посылает служебных духов к требующим спасения. Скорбь же обретает всякого праведника по причине избранной им жизни, ибо уклоняющийся от пути широкого и просторного, идущий же путем скорбным и тесным, обретается скорбями. Живо изобразил сию истину пророк, сказав: «В скорбях обретших назело». Как одушевленные животные уловляют нас скорби, производя в нас терпение, через терпение же искусство, а через искусство — упование. Посему и апостол говорит: многими скорбьми подобает нам внить и в Царствие Божие, и многие скорби праведным. Но кто мужественно и несмущенно претерпел искушение скорби, тот скажет: во всех сих препобеждаем за возлюбльшеганы, и столько далек от того, чтобы отказываться от скорбей, страшиться их, что напротив того. Множество несчастий обращает в повод к похвальбе, говоря: не точуй же, но и хвалимся в скорбях. Сего ради не убоимся, в них да смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская. Пророк показывает великую твердость упования на Христа. Хотя все станет в превратном виде, хотя сметенная земля перевернется, хотя горы, оставив свои основания, сдвинутся в средину моря, мы не убоимся, потому что Бога имеем прибежищем и силою, и помощником в скорбях, обретших нызело. У кого сердце столь бесстрашно, у кого помыслы столь несмущенны, чтобы при таком замешательстве устремляться мыслью к Богу и по упованию на Него не поражаться ничем происходящим? А мы не выносим и человеческого гнева. Если бросается на нас или собака, или другой какой зверь, не к Богу, помощнику нашему в скорбях, возводим взоры, но, приходя в ужас, обращаемся к себе самим. Возшумеша и сметошася воды их. Пророк сказал о смятении души и приложении гор, теперь говорит и о колебании и превращении моря от падения гор в середину пучины. Возшумеша и сметошися воды их. Очевидно, воды морские. Наибольшее возмущение в водах производят сами горы, не водруженные в море, но собственным своим колебанием, производящие сильное волнение в водах. Посему, когда земля придет в смятение, воды морские вошумят и закипят от самых глубин, горы начнут прилагаться и оставаться в великом смятении от преизбытка силы Господней. Тогда, говорит пророк, сердце наше бесстрашно, потому что имеет несомненную и твердую надежду на Бога.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Никодим Святогорец. Преподобный Никодим Святогорец в крещении Николай родился в 1748 году на греческом острове Наксосе. В возрасте 26 лет он пришел на святую гору Афон и там, в монастыре Дионисиат, принял постриг с именем Никодим. Вначале инок Никодим нес послушание чтеца и письмоводителя. Через 2 года после его поступления в монастырь на Афон прибыл митрополит Коринфский Макарий, который поручил молодому иноку подготовку к изданию рукописи «Добротолюбия», найденной им в 1777 году в Отопецком монастыре. Работа над этой книгой явилась началом многолетних литературных трудов Никодима Святогорца. Вскоре молодой инок перешел в пантократорский скит, послушание к старцу Арсению Пелопоннесу, под руководством которого ревностно изучал Священное Писание и творение святых отцов. В 1783 году преподобный Никодим принял схиму и 6 лет пребывал в совершенном безмолвии. Когда на Афон вновь прибыл митрополит Коринфский Макарий, он возложил на преподобного Никодима новое послушание — редактирование творений преподобного Симеона Нового Богослова. Преподобный Никодим оставил подвиг молчальничества и опять занялся литературной работой. С того времени до самой своей кончины он продолжал ревностно трудиться на этом поприще. Незадолго до своей кончины преподобный Никодим, утомленный книжными трудами и аскетическими подвигами, перешел на жительство к иеромонахам-иконописцам Стефану и Неофиту Скуртеям. Он упросил их заняться изданием своих трудов, чего не мог уже сделать сам из-за болезненного состояния. Здесь, у Скуртеев, 1 июля 1809 года, преподобный Никодим мирно отошел к Господу. По свидетельству современников, преподобный Никодим был прост, незлобив, нестяжателен и отличался глубокой сосредоточенностью. Он обладал замечательной памятью, священное писание знал наизусть, помня даже главы, стихи и страницы, мог на память цитировать очень многое из творений святых отцов. Литературные труды старца Никодима разнообразны. Им написаны предисловия к добротолюбию и краткие жития подвижников. Из аскетических наставлений подвижника особенно известна книга «Невидимая брань», переведенная на русский язык великим богословом-аскетом, святителем Феофаном Затворником. Замечателен труд подвижника «Учение об исповеди», изданный в Венеции в 1804 году, заканчивающийся проникновенным словом о покаянии. Интересна книга преподобного «Благонравие христиан», изданная в Венеции в 1803 году. Велики заслуги святого и в области издания богослужебных книг. В 1796 году он опубликовал извлеченные из афонских рукописных собраний 62 канона Пресвятой Богородицы под названием «Венец Преснодевы». Преподобный Никодим подготовил издание новой редакции «Педалиона» греческой кормчей книги, содержащей правила святых апостолов, святых вселенских и поместных соборов и святых отцов. Большое внимание преподобный уделял географии, о чем свидетельствуют такие его труды, как «Новый избор житий святых» и изданная уже после его кончины книга «Новый синоксарь» в трех томах. Им осуществлен перевод с древнегреческого на новогреческий язык толкование посланий святого апостола Павла, архиепископа болгарского Феофилакта. Сам святой Никодим написал толкование семи соборных посланий, изданных также в Венеции. Преподобный Никодим известен как творец и толкователь священных песнопений. Им составлены, принятые в русской церкви, канон в честь иконы Божией Матери Скоропослушницы, а также служба преподобным и богоносным отцам в Афоне постнически просиявшим. Большинство трудов преподобного Никодима остались на века в письменной сокровищнице церкви. Но место добротолюбия особое. От времени жизни преподобного Никодима нет сомнения, и до скончания века новые поколения христиан и монахи, и мирские будут пить от этого спасительного источника мудрость и рассуждение духовное. От великих отцов-пустынников Антония, Макария, Марка Подвижника и иных многих, до Федора Студита, до Симеона Нового Богослова. И благодарная память поколений в молитве Никодиму Святогорцу, да просветит Господь наш ум словесными творениями святых.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Крестный путь Русской Православной Церкви в XX веке». Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с Лидией Алексеевной Головковой, автором нескольких книг, исследователем дел репрессированных после Октябрьского переворота. Лидия Алексеевна, ну вот можно так сказать, что при, так сказать, ленинском терроре, красном терроре, который начался, да, вот как красный террор после покушения Каплан на его жизнь, тогда расстреливали без всякого суда, следствия, без всяких бумаг фактически.
Знаете, 18-й год, там, конечно, неучтенных погибших людей должно быть очень много. И все-таки иногда попадаются дела 18-го года. Это большая редкость и большая удача для нас, потому что мы знаем, что в это время редко заводились дела. Например, на кронштадтцев, на всех были заведены дела, огромное количество. В Крыму какие-то были, в основном масса так шла. Просто беззаконное такое убийство, страшное. Крым – это что-то страшное.
Крым – это, ну, Шмелёва, давайте вспомним, который лишился сына и выстрадал, и потом написал роман свой. Вот. Но всё-таки вот это крушение миров, когда рухнула империя великая, когда действительно ведь можно провести черту вот со дня гибели царской семьи, очевидно. Всё-таки на уровне мистическом и… Как сказано, не прикасайтесь к помазанникам Божьим, если мы даже с Ветхого Завета знаем, как тот же царь Давид, это зная, имея возможности 100 раз убить Саула, который хотел его непременно самого убить, бесноватый Саул, но все-таки он этого не совершал по смирению перед Богом. Как вообще могло случиться, вот такие же мысли возникают, что такая огромная империя и могла бросить и, в общем-то, предать своего царя в массе своей.
Вы знаете, вот вы вспомнили Саула и Давида, а я вспомнила слова, которые меня поразили, как, боюсь сейчас немножко спутать, слуга обращается к царю, что хоть бы и всех нас убили, лишь бы ты оставался жив. Вот такого уже не было потом. Это вот такое древнее отношение к царю, к помазаннику Божьему, оно ушло у русского человека, к сожалению.
Это расшатывали, и это длилось не одно столетие, скажем, конечно, вот можно сказать, чтобы прийти к такому результату. Давайте все-таки попробуем поразмышлять хотя бы просто, или что-то, может быть, сформулировать. Например, вот вспоминая завещание, которое написал тот же Распутин царю, все равно поражаешься его пророчеству, когда он писал о том, я чувствую, что я не переживу после 1 там, января, по-моему. Вот, и если я погибну от людей, от мужиков русских, то ты будешь царствовать, и дети твои будут еще жить 100 лет. Ничего страшного, как бы, это все переживется. Но если меня убьют твои бояре, то в течение 2 лет ни тебя, ни твоего рода, в общем-то, не останется, будет истреблено все. И по воспоминаниям очевидцев, царь был под впечатлением этого письма, он его помнил. И, кстати говоря, очень многие поступки потом последующие, вот когда случились уже критические совершенно события страшные, уже исходили из понимания того, вот, что ему было предсказано. И тоже, как вот личность противоречивая, мы сейчас не будем углубляться в эту тему, но то, что учитывая, что все, что было связано с царской семьей, все это было оклеветано и извращено на многие годы, ну просто до невероятности, то есть для дьявола это было невыносимо, все, что связано вот с такой святостью, и с этими людьми, которые рядом были, поэтому фигура Распутина, она в этом смысле тоже очень противоречивая.
Более чем.
Более чем. И опять же, я пытаюсь просто размышлять, не давая никаких оценок, но все-таки был убит представителями царского рода, без суда и следствия, как говорится. И тем не менее, это тоже факт исторический, что когда из-подо льда его подняли, рука была в крестном знамени. Это, кстати говоря, вспоминали царь и царица, если человек в последний момент вот так умирает. И вот как все-таки могло случиться, что народ православный, ну, понятно, рыба гниет с головы, очевидно, вот в доме Романовых уже хоть и праздновали 300-летие, уже было далеко все неблагополучно, как мы знаем, в окружении святого семейства, но это как-то вот все равно уму непостижимо. Есть вещи, которые никогда осознать, наверное, на этой приземной жизни невозможно будет.
Вот я одну вещь хочу сказать, которая меня поразила как раз на эту тему. Государь остался один, в полном одиночестве, кроме своей семьи. То есть даже между Романовыми не было мира и согласия, и некоторые хотели его, ну, не гибели, конечно, а устранения. А меня поразила одна фраза, я не только не помню, я не слышала ее начала, это где-то по радио было, и поэтому только слова, которые были сказаны. «Мы, архиереи, теперь по лагерям и тюрьмам плачем. Почему мы не защитили государя?» А почему действительно никто не защитил государя? Ведь не было совершенно никаких усилий.
Да, начали тут же поминать во многих церквях временное правительство, как правящую власть.
Все белое движение, оно было не за государя. Никто не думал о его защите, о его спасении. И недавно мне попался один только князь Нахичеванский. Какое-то у него было такое подразделение 600 человек. он послал письмо через генерала Алексеева, просьбу передать это письмо, что они будут стоять за государя до смерти. Так Алексеев не передал это письмо.
Ну, Алексеев, что он натворил, и вообще да. Это предательство абсолютно очевидно.
А здесь вот, ну, хотя бы какое-то утешение было бы к зарине.
Человеческое.
Да, ясно, что это ничто бы не изменило. Но даже этого утешения он был лишён. И вот, знаете, вот эта фраза «почему мы не защитили государя», ее просто вообще вот на небесах можно написать. А почему? Что случилось с людьми? Что случилось с теми же архиереями? Даже патриарх наш драгоценный, любимый, совершенно неповторимая личность, ни до, ни после него не было таких. Он откликнулся, когда он узнал о его убиении. Но они ведь год перед этим были в заключении, в темницах, можно сказать. И как будто так и надо. Это спокойно все проходило. Это, знаете, вот какое-то бывает с человеком затмение, когда он сам потом говорит, как я мог это сделать? Или как я мог это сказать? И вот здесь какое-то затмение было человеческое. И я представляю, с какой горечью, с какими слезами вот эта фраза была сказана.
Да, ну вот, понимаете, ведь расшатывание престола, оно длилось не одно десятилетие. И, кстати, для нынешнего времени, для понятия событий и теперешнего времени очень бы пригодилось проанализировать, каково влияние, например, средств массовой информации.
Самое что? Прямое.
Самое прямое. Почему можно, когда запутанная, сложная политическая ситуация, можно людей обманывать, как угодно манипулировать сознанием, повторяя одни и те же вещи, а сейчас еще у нас и нейролингвистические эти всякие технологии. Да и тогда, очевидно, интуитивно, так сказать, врагами престола это все использовалось, потому что людей запутали, и вот эта политическая нестабильность и чехарда. Я вспоминаю воспоминания, вот читала какого-то из генералов, кого-то из белых офицеров. Mm-hmm. Понятие чести было такое, что если человек, там, отступая, оставил орудие, но при этом он умудрился взять еще вражеское, несколько других вражеских орудий, там, пушки, да, он готов был покончить с собой. Но при этом, когда он показывал фотографии своему сыну или там говорил, вот если ты увидишь офицера в самом мятом мундире, это наш царь. Вот такое было пренебрежительное, высокомерное, уже отравленное ядом отношение к собственному государю.
Если позволяли себе такие безобразные карикатуры, спекулируя именем Распутина, там же, ну, бог знает, какая грязь лилась на этих чистейших людей, чистейших. И все это внедрялось в одно поколение, в другое. В смысле, Распутин – это одно поколение, но это в такой степени было, что устоять было против этого трудно, наверное.
Вот в том-то и дело. Но есть глубинные вещи, вот все-таки они для верующего человека важны на все времена, и для нас, очевидно, тоже. Вот эта заякоренность самым главным, как вот в любви, да, вот как вот мы любим самых близких людей, вне зависимости от того, что происходит. Вот такие же фундаментальные вещи, вот простые, да, как вот любовь к отечеству, верность, или вот верность присяге. Что такое, когда все генералы предали своего государя, вся страна приносила присягу при помазании на царство. Церковные служители, ну все
да,
подданные.
Да.
И просто вот, конечно, это мы потом в конце передачи возьмем текст и приведем стихотворение Волошина, незабываемое, где фактически это проклятие, когда он пишет: «И пошли Господь там на нас, дай моры, и, да, и глады, все за Иудин грех». Оно как будто вот звучит во времени. Все исполнилось.
Это самое вот его слова. Как раз вот в этой книжке есть, да, это стихотворение, да, что Россию пролузгали, прогалдели, там еще-то проплевали. И это было спустя несколько дней после установления советской власти.
Да, с Россией кончено, на последях ее мы прогалдели, проболтали, пролузгали, пропили, проплевали, замызгали на грязных площадях. Но это только одна строфа, мы постараемся потом, да, целиком привести стихотворение. И вот дальше наступили дни Божьего гнева и бич Божий, потому что, как мы знаем, большевики сами растерялись, то есть, как говорят, эта власть валялась на земле и думали, кто ее поднимет, подняли головорезы, как это обычно бывает. И тоже вот интересно, вот сейчас такое время, это касается нашей темы, по культуре сняли фильм, например, там вел этот Сванидзе небезызвестный, о Керенском фильм, но за 2 года до этого снял другой человек, верующий человек, очень замечательный режиссер Алексей Пищулин, которые по-другому совершенно эту тему решили, вот в русле вот такого понимания православного все-таки более, конечно, естественно, объективного, где в завершении вот читается стихотворение Волошина, которое эхом перекидывается в наше время. Вот эти все персонали, как говорится, эти люди и эти тайные заговоры, которые как бы там ни относиться вот к этим всем конспирологиям, но они имели место. Все члены Временного правительства были членами масонской ложи. И чтобы нам там не говорили у того же Сванидзе, что Пушкин тоже был, это нелепо выдергивать Пушкина из колоды, как говорится, из рукава и как бы аргумент предъявлять. Это совершенно другие вещи, об этом тоже можно было бы говорить. Здесь такой ворох, нужен нормальный учебник истории, который бы хотя бы деликатно бы все это... Вот у Мясникова, у строителя выставки 400-летия дома Романовых, у него очень деликатно, но не углубляясь, все есть. Хотелось бы, конечно, какой-то учебник такой более все-таки
объективный.
Насколько возможно.
Такого, наверное, никогда не может быть. Я думаю, что история – это такая государыня, с которой делают всякое время, делают то, что этому времени нужно.
Это ну да, ужасно. Это любой историк берет концепцию свою историческую и под нее подгоняет вот такой принцип. Но вот когда вы стали распахивать вот эту тему новомучеников российских, вот ваши тогдашние мысли и вообще, что для вас было совершенно ошарашивающим и таким каким-то открытием?
Ну, возвращаясь к тому рассказу, как мы начали смотреть следственные дела, во-первых, поразило количество, конечно, невероятное. И то, что больше всего было все-таки крестьян, самых простых людей, среди убиенных, в частности, на Бутовском полигоне. И это везде так. Но, может быть, это связано с тем, что их больше всего и было в России по количеству, потому что это все-таки крестьянская была страна. Но не только это, потому что крестьяне, крестьянство, оно было врагом номер один.
Для пришедшей власти.
Да, для пришедшей власти.
Спрашивается, почему?
А в этом слове даже заключено крестьяне. Христиане – это же синонимы, это одно из другого выросло. Но и это, и то, что для них крестьянское хозяйство – это единоличное хозяйство. Значит, это уже враги вот этому строю, враги власти. Здесь и то, и другое. И борьба с церковью, вообще с христианством, с церковью, с любой религией, которая началась сразу же, просто с первых дней советской власти, это известно всем, эти декреты были направлены как раз на ликвидацию всякой вообще веры в человека.
Ну да, объявили, что Бога нет, первое государство в мире, но все-таки основа, ведь действительно такой процент населения именно крестьяне, они же христиане, это значит просто по сути такая жуткая ненависть к самому народу, вот русскому народу,
конечно,
к титульной нации, ну, к костяку самому, на котором все держится, просто даже необъяснимая, она какая-то зоологическая, я не знаю, какая.
Знаете, здесь очень много всего необъяснимого.
Это сатанизм просто, вот если говорить, а в сатанизме...
Ну, да, но это как бы легче все это свалить на сатанизм, легче, потому что тут уже говорить не о чем. А это же все делалось руками людей, и иногда руками людей, от которых никак этого нельзя было ожидать. И поэтому здесь надо разбираться, не просто валить это на сатанизм. Конечно, это все это можно назвать сатанизмом. Это...
Понятно. Вот знаете, по поводу сатанизма, вот такие мысли приходили в голову, что поскольку мы знаем, что сатана – это обезьяна Бога, он не может ничего создавать, потому что это бывший архангел, высшая, так сказать, сила, но из-за падения до такой степени изуродованное, что само творческое начало отсутствует совершенно, мы знаем. Но воздействие через Божье творение, через человека, который подобен Богу. И вот он-то, находясь в своем, так сказать, творчестве со знаком минус, может дойти до таких вещей, что, мне кажется, действительно и сатана тут удивится, до чего доходили люди, которых людьми-то уже было трудно назвать. И вот давайте тогда мы все-таки вот к этой теме. Вы говорили на вечере, вот посвященном новомучникам, такую историческую справочку давали. Вот сейчас повторите, пожалуйста, для наших радиослушателей, что такое был палач в царские времена дореволюционные.
Да,
это очень важно.
Это очень важно. Это вот отношение к палачу, оно говорило вообще о каком-то составе духовном русского народа. Ну, не обязательно русского, российского. У нас, как вы знаете,
нет, множество. Нет, надо, давайте будем все-таки обозначивать так, как это и было. Это русский народ, основополагающий, который включал разные нации. Мы не будем оговариваться по много раз, что мы выделяем просто как этнос.
Ну, если один раз это...
Да, мы оговорим, но все-таки...
Потому что в царской России как раз очень терпимо относились ко всем религиям, и даже вот запрещалось, например, в таких мусульманских краях, где-нибудь там в Средней Азии, на высоком месте ставить православный храм, чтобы как-то не обидеть, не оскорбить чувства мусульман, которые в данном месте как раз главные жители были бы. Вот, и это очень правильно, правильное отношение было. Значит, поговорим о палаче и об отношении. Это, конечно, вот поразительное отношение. Меня это потрясло, когда я узнала об этом, что, во-первых, в России царской в некоторые времена, не в XIX веке, было такое, что существовал один палач на всю страну. И его было совершенно достаточно. Его возили в те места, где в нем была нужда, а сам он был абсолютно вне закона и не имел права он жить с людьми, среди людей, даже вообще общаться с ними, выходить из стен Бутырской тюрьмы. Ему там выделена была квартира, он мог жить там с семьей, которая тоже уже обрекалась на поколение, что это изгои. И они шли на это. Чаще всего это бывало так, что смертная казнь заменялась вот этим ремеслом, и человек выбирал, и свободный выбор у него был или умереть, или выбрать вот это ремесло. И он лишался на всю жизнь причастия. Это человек, который не имел права быть причащен или в храме, или где угодно. Это очень большой такой знак.
Показательный очень, да.
Знак, да, того, как относился народ к этой должности. Потому что, вот, например, там в Англии еще где-то к этому относились как к необходимой такой должности административной, как бы.
Да у них, извините, за время инквизиции эти вещи даже в почете были, они оплачивались хорошо, и когда сжигали ведьм, у них это даже уже стало как-то в некотором смысле как в традиции.
Но у нас этого не было. У нас наоборот, этот человек был проклят уже на несколько поколений. И, конечно, там, если удавалось как-то вырваться из этого круга, то эти люди старались скрыть свое прошлое, что было очень трудно, конечно. И вот эта вот трансформация какая-то непонятная, что случилось с народом, что вместо одного палача развелось видимо-невидимо их, потому что при каждом городе большом, ну, областном обязательно, а иногда и при районных городах, и кроме того, по берегам каналов, на строительство каких-то больших железнодорожных путей происходили расстрелы. Эти люди нужны были в большом количестве, и они всегда находились.
Ну вот принято так считать, что вот самые первые такие зверства, которые совершали там китайцы, латыши, бывали исполнителями. Но сколько было, кстати говоря, и принимавших участие в расстреле царской семьи, уголовников, ну в охране, кто, особенно в последней охране, там же в основном уголовники были, которые сидели как раз не за идеологию, так сказать, а за уголовное преступление. Но все-таки это необъяснимое количество. Вот и по вашим изысканиям получается.
И знаете, я хочу одну вещь сказать, которая меня очень порадовала. То, что как раз все думают, что значит, эти самые палачи, особенно первые, это все нерусские люди. Там действительно было много нерусских, там было латыши, много красные стрелки, и китайцы, да, и евреи, но. Есть сведения такие, что когда команда, значит, 11 человек со стороны царской семьи, и 11 стрелков было с этой стороны, которые стреляли. И, наверное, им подробно не объяснили, что им предстоит. И когда спустились вниз, то по одним сведениям двое, по другим сведениям трое латыши сказали: «Мы в женщин и детей не стреляем». Ну, они были тут же разоружены, и, вероятно, по закону военного времени один только вариант, что их расстреляли. Так что все-таки нашлись люди, которые отказались стрелять, и это очень отрадно.
Да, но нашлись те, кто довел это дело до конца. И самое удивительное, вот я не помню, к сожалению, фамилию этого человека, один из убийц, он дожил до очень преклонного возраста и потом отдыхал в этих советских санаториях. И там как бы публично даже выступал и рассказывал, как он убивал царскую семью. Знаете, эти записи сохранились, и человек не понял ничего. До старости. Это ужас.
Они мало того, что они гордились, они ссорились и друг с другом, чуть не до драк дело доходило, кто убил царя. Потому что, значит, Юровский, он считал, что и везде рассказывал, что из его кольта был убит государь. Вот, и что больше следов выстрелов не было. Но здесь абсолютно невозможно ничего понять, потому что сведения все очень разные. По одним сведениям там было два следа от выстрела. По другим сведениям он весь был изрешечен следами от пуль. И были люди, Медведев там утверждал, что нет, от его руки, значит, погиб государь. И это продолжалось все годы. Они прожили довольно долго. И каждый из них считал, что он главный.
Ну, даже в плане идеологическом, если это зверство уже, ну, такое помрачение. Но ведь там же были царевны, там был подросток, отрок. Просто на уровне простых человеческих что-то с сердцем происходит человеком. Слышать это было просто невозможно. Вот, я говорю, сохранились эти записи, звукозаписи, рассказы. Но это чудовищно, просто чудовищно. Меня, например, поразило, был момент, когда вы приводили в пример, мы сейчас вот, поскольку вот эту тему затронули палачей, что кто-то из вот людей, пытающих, вот из убийц, который расстреливал, на котором было очень много крови, когда перед смертью, или был он репрессирован сам, и свидетельствовали, я что понимаю, он молился.
Да, это Родос. Это Родос, один из страшнейших палачей. Родос и Кабулов, который убивал человека с одного удара. И мы, в общем-то, не знаем, кто действительно был расстрелян, а кто убит вот таким образом. Вот, и он очень хвалился этим, он гордился этим. И вокруг гордились, что у них такой есть человек, который ударом кулака одним может убить человека. И Родос и Кабулов, у них было такое еще специальное особое задание. Они избивали человека перед самым приведением приговора в исполнение. Что совершенно не имело ни смысла, никакого какого-то действия, которое можно было бы объяснить чем-то.
Потому садизм.
Что, ну, уже наиздевались, уже вот человек должен быть сейчас расстрелян. Что, зачем, почему? И причем это относилось не к каким-то рядовым людям, а только к главным государственным политическим деятелям. И вот этот Родос, у которого просто руки по локоть в крови, и сын нашел в себе мужество и написал книжку о нем «Мой отец палач». Но у него только одно воспоминание сохранилось. То, по-моему, это не его, а сестры. Он совсем маленький был. Что отец приходил с работы и долго, по полчаса, мыл руки по локоть. Как он пишет, как хирург.
Вот а это. Вот сам посыл этой книги каков был?
Он, знаете, вот это единственное, что связано было вот с отцом, это вот это, а потом это вся уже трагическая жизнь самого сына, потому что все же родственники шли вслед за убитыми и расстрелянными родителями, они шли по лагерям, по тюрьмам, и он рассказывает потом уже свою жизнь.
То есть он был репрессирован и пережил сам.
Да. А вот этот самый Родос, когда его арестовали, и когда его терзали, а как я уже сказала, что своих они терзали так, как никого другого. И связано это, конечно, наверное, вот с местью за страх, который они испытывали, пока этот человек был начальником их, когда от него зависела жизнь их. И он был превращен просто в какое-то подобие человека физически, совершенно был изничтожен. И вот они еще говорят, что он совсем сошел с ума. Он начал молиться. И вот этот человек, который столько вообще пролил крови, столько натворил, когда он уже у края жизни стоит, у края жизни и смерти, в нем что-то такое просыпается. То есть, ну, как мы знаем, что нету безнадежных людей. Они могут не успеть просто. А кто-то вот может и успеть на самом краю бездны. Вот это для них это бездна, потому что они не верят ни в вечную жизнь, что для них могила – это все. И вот на краю этой могилы он вдруг начинает молиться. Это, конечно, невероятно.
Невероятно. И вот вы сказали еще очень-очень важную вещь на этом вечере поминальном, о том, что когда возникал вопрос такой деликатный, говорить ли потомкам о родителях и, ну, родственниках, вот, что они были палачами, озвучите, пожалуйста, эту мысль.
Да, это, знаете, всегда перед нами встает этот вопрос, и этот вопрос. И вначале мы доверяли делам, и когда нам казалось, что вот этот человек, ну, предал там многих, иногда своих близких родственников, выдал каких-то людей, то вот говорить это или не говорить, сообщать или нет. И особенно, конечно, и сообщать ли, что человек имел отношение к расстрелам. Вот я однажды ехала в Сухановскую тюрьму, меня попросили какого-то, сейчас не помню, шведского или швейцарского, какого-то журналиста западного, отвезти, показать и рассказать. И вот мы едем в машине, и я ему задаю этот вопрос. Как они относятся к нему? Я говорю, мы щадим, мы не говорим. Хотя мы все время это обсуждали, как быть. И вдруг этот вот такой парнишка совершенно современный, в джинсах там, чуть не с серьгой там, совершенно такой, от которого нельзя было бы этого ожидать, он вдруг говорит, а мы все говорим, все, что мы узнаем, мы все говорим. А иначе кто помолится за этого человека? Кому он нужен еще, кроме своих собственных детей? И как им жить, если они не знают, находятся в таком заблуждении большом? Думаю, что их отец – герой.
А тем не менее, на их собственной жизни это откладывается, как мы знаем. Понятно, что за грехи родителей, если сам человек не участвует, он не несет эту ответственность, но все-таки тоже это как проклятие на целый род получается.
Конечно, и просто мне приходилось вот разговаривать. Например, одна женщина, которая дала мне фотографию такую бесценную, и ей казалось, вот она ко мне подошла после какого-то вечера, и говорит, что вот вы тут рассказывали столько, я вот сейчас вот послушала, и еще больше уверена, что мой отец вот был, исполнял приговор. Я, конечно, давай ее отговариваюсь, я говорю, этого никто не может знать, этого даже сотрудники не знали, кто занимался исполнением приговора. Я говорю, вы не можете этого знать. Нет, он в таком состоянии приезжал, вот у него вечно какие-то командировки были. И приезжал, он вообще не пил, приезжал пьяный оттуда и в невменяемом состоянии. И я все время думала, что он занимался чем-то ужасным там. А вот сейчас вот послушав все это, я уверена, что это так и было. И она мне дала фотографию, где прямо по рассказам местного одного жителя там четыре человека стоят где-то на фоне зелени, и один из них держит свернутый в рулон лист бумаги, как бы вот этот лист с предписанием. То есть очень похоже, действительно. И она сказала, что она все время за него молится, но что ей так трудно вот эту молитву выдержать. Она говорит, я чувствую, что молитва эта не идет, она не доходит, потому что там что-то стоит ужасное между ее молитвой и тем, что сделал этот человек.
Ну вот получается, что опять же с исполнителями, палачами, как бы круг замкнулся, потом революция пожирала своих, сама гидра пожирала своих питомцев. То есть тех, кто начинал, были перемолоты, и в этом как бы есть такой знак возмездия справедливого, как мы знаем.
Вы знаете, по этому поводу есть замечательные слова такого игумена, потом архимандритом был, Серафима Кузнецова, который вез останки.
Великомученица Елизаветы, да, князей.
Да, 8 гробов вез. Он говорил, что Господь позволил гордым людям греха и беззакония уничтожать друг друга, чтобы они не сделались учителями нечестия для будущих поколений.
Вот хотелось бы еще по поводу исполнителей и палачей. Сейчас, как вы знаете, очень сложная такая ситуация даже в церковных кругах относительно вождя Сталина. Пытается как бы его подать совершенно в другом свете, что вот очень горько и странно, ну не то что странно, но как бы не хочется с этим соглашаться. Даже вот до последних этих современных передач, как «Барьеру» у Соловьева, когда сравнивали именно по результатам, как правители дерзнули вот поставить вопрос, насколько это вообще неэтично, Сталина и Николая II вообще в принципе, то и шло голосование, чтобы понять, значит, мнение наших современников, то, к счастью, уже с не таким большим разрывом, как раньше, но все равно, значит, перевешивает Сталин. И что...
Было 53%, а в этот раз
как? В этот раз меньше было. Разрыв уже не такой большой, не в половину. Нет, совсем не в половину. Но все равно времени-то много прошло уже. Но что удивляет, когда это внутри церковной среды, это можно услышать от священников. Например, от того же Александра Проханова, который вызывает во многих вещах большое уважение, как человек последовательный, искренний во многих вещах очень. Но вот это как будто глухота и слепота в каких-то вещах. Вот вы, когда столкнулись с конкретными документами, вы их держали, вы держали расстрельные списки, на которых было написано рукой самого Сталина резолюции. Какие у вас были мысли об этом человеке?
Знаете, об этом человеке, по-моему, еще столетия будут возникать разногласия и самые-самые противоречивые какие-то вещи, потому что понять этого невозможно. Это невозможно понять. Вот все эти списки, сталинские так называемые списки, это 49 тысяч человек, которые он в первую очередь подписывал, и кто-то к нему присоединялся, чаще всего Молотов. Плюс, значит, те шифротелеграммы, которые шли с просьбой увеличить лимит, то есть увеличить количество на расстрел.
Но как... эти отправляли телеграммы с мест уже в этих, в наших районах страны, другие,
да,
они, так сказать, руководители.
Но всё это шло через Сталина. И рукой Сталина, как правило, на этих самых списках, там просят увеличить там на 300 или на 500 человек лимит. Он всегда прибавлял. Значит, расстрелять там вместо 300, там 500. И так далее. То есть ни одного смягчения, смягчающего какого-то шага им не было сделано, а только ухудшение, ухудшение и ухудшение ситуации, все большее и большее количество убиенных. Ну, конечно, знаете, там подписи стоят Сталина, но для тех, кто его боготворит, это ничего ведь не значит. Они говорят, это все подделано. Тот, кто вот считает, что Сталин – это такая фигура, с ним выиграна война, хозяйство, индустриализация, там то и все. Но про колхозное строительство никто не говорит, потому что здесь не о чем говорить.
Нет, там экономически, конечно, вот, кстати, вопрос такой духовного и нравственного порядка по результатам. Вот пытаются сравнивать вещи, хотя на самом деле по показателям даже всяческим и рождаемости, и экономическим при царе Николае II, и вот эта выставка, последнее подтверждение, невероятный был рывок и рост,
да.
Больше этого не было. Единственное, что, конечно, смогли, несмотря, ну, какой ценой выиграть войну, ну, смогли выиграть, и умудрились, там появление было столько тысяч предприятий, которые как чудом вообще объяснить невозможно, даже учитывая рабский труд всех сидевших. Плюс он единственный, наверное, за все время умудрился совершенно оторваться и не зависеть от внешних сил, от банковских займов, вообще совершенно от западных держав быть независимым. На короткое время такого никогда не было. Но если это является, только лишь это является показателем, и масса других вещей, причем обвиняют, ну, естественно, того же Хрущева, который там на месте, который развинчивание культа Сталина, ну, а который сам... Все эти люди, они замешаны же были, они повязаны были общей кровью, как
ещё
говорится.
Еще как. Хрущев просто с головой повязан, просто у него руки абсолютно в крови. Такое ходит, не знаю, это правда или нет, говорят, что это поддельный документ. Ты уже сейчас не знаешь, чему верить. Когда Хрущев запрашивал очередное увеличение лимита, то якобы Сталин ему послал телеграмму по его просьбе: «Уймись, дурак». Мне кажется, это похоже на правду. И стиль похож на правду. И все это может быть, действительно. Потому что он совершенно удержу не знал. И, знаете, вот те, кто вышли по этой амнистии хрущевской, все эти люди, с ними нельзя говорить на эту тему. Они ему благодарны. И я сколько раз пыталась, и всегда это кончалось с таким очень каким-то неприятным недоумением в адрес друг друга, потому что я считаю, что Хрущев это сделал совершенно не из человеколюбия. Но абсолютно.
Это очевидно.
А просто из страха. Просто он близок к тому был, что его могли разоблачить эти люди. И он такой, как хитрый такой мужик, он сделал такой бросок, очень рискованный.
На опережение, да?
На опережение, да. И он сработал очень хорошо. И эти люди ему были все благодарны. Они опять были обмануты. Но в результате этого обмана они все-таки оказались на свободе.
К как говорится, сердце фараона в руках Божьих, уж как это все разворачивается и как Господь может все перетворить, и на свою мельницу воду лить могут и такие и люди, и духи, как мы знаем. Ну вот вернемся к этой теме. Ну, наверное, вопросы действительно, вот вы говорите, они и останутся. И это конечно, и для историков, и для потомков. Но ведь это очень важное осмысление. Если правильно в духовном нравственном плане не будут расставлены акценты, другое дело перекосы, когда хотят нашу историю всю замазать и сделать так, что вообще Россия – это вообще не пойми что. Мы тогда проиграем вообще во всех отношениях, и геополитически, и патриотизм настоящий как бы не на чем будет. Нужно правильное осмысление. Наверное, нужно говорить с историками об этом, с такими, с верующими, с понимающими. Как это все сгармонизировать? Вот этот ужас, которого не было ни в одной стране, по масштабу ни в одной стране. В то же время как-то это все объяснить себе и своим детям потом, и с этим жить, и при этом любить свою родину. Это же все-таки все не исключает одно другое.
Знаете, как Чадаев говорил, что наша страна, может быть, служит только примером, как не надо жить в какие-то периоды истории. И вот это один из таких периодов.
Понимаете, Чадаев все-таки он был западником. В этом смысле, ведь он опередил, Сталин-то появился уже после него. В то время, все-таки даже если брать период Ивана Грозного, в это время происходили в соседних западных государствах вещи намного чудовищнее и масштабнее. Здесь вот, наверное, все-таки можно позволить сказать, что сердцевиной всего получилось... Извечный грех, человек отошел от Бога. Вот такой богоизбранный народ, а русский народ, он был богоизбранным, православие в таком масштабе на всей земле, это единственное вот государство такого масштаба было. И вот такое массовое отступление, наверное, вот это основное.
Достоевский говорил, что...
Русский человек без православия – дрянь.
Конечно, но я опять вот повторюсь, что вера настоящая такая, она не так часто встречается. И это дар Божий. Но есть же масса людей приличных, которые, пусть они там, они не такие верующие, там, не, может быть, не ходят постоянно в церковь, но они живут по заповедям. Вот куда эти люди девались? Здесь вопрос сложнее, неоднозначный такой.
Ну вот вы в своем докладе, в выступлении как раз говорили, вот мы сейчас вспомнили Достоевского, как раз мистическое тоже совпадение. Герои его романа «Бесы», которые были определены им как целое явление. Два человека, два брата, Иван и Василий Шагалёв, которые именно с такими фамилиями становятся палачами. Вот скажите об этом.
И знаете, такие совершенно русские люди, Иван и Василий. Я их зову Ваня и Вася. Им бы жить вот в своей деревне. Один там пастух был, а другой там тоже какой-то такой мирный совершенно работой занимался. Да. Но вот их вынесло. И они вместо того, чтобы ухаживать там за скотиной, которая так любима всеми деревенскими людьми, и растить хлеб, как в делах, нам очень всегда нравилось, что в делах крестьяне назывались хлебопашцы. Они все хлебопашцы, они кормили страну. Вместо этого они принялись. Как-то их вынесло через город. В основном все шло через город, все несчастье. Вот кто оказывался в городе.
Ну, сначала война была, из сел на войну призывали, и когда они там уже общаясь на фронте, возвращались.
Да, там была агитация невероятная.
Да.
Возвращались там.
А еще из фабрики, да, когда
да,
шли.
Я лишь... вот это имею в виду, до войны даже. Когда они знакомились с этим городским бытом, они тут же принимали все самое худшее.
Начинали пить, ругаться, то, что в селах, в общем, было не принято.
Отходить от церкви, это все было совершенно...
Такая как урбанизация, бы... но она просто какое-то скотинивание происходило.
Так вот было, например, с Тучковым, который был главным таким идеологическим, и не только идеологическим, борцом с церковью. Это начальник 6-го отделения секретного отдела ГПУ, ну и так далее, ОГПУ там. Это отделение просто было образовано для борьбы с церковью. Вот. В детстве он был религиозным мальчиком. Тетушка очень религиозная, его водила в храм постоянно. Он знал службу хорошо, он там даже где-то пел, читал. ребенком. А потом он, ну, тоже почти ребенком, в 11 или 12 лет он оказался в городе. Там его дали в ученики, там, Сапожнику или еще кому-то. И все. И очень легко это все улетучилось. Вот, значит, это не было все-таки глубоко. Хотя у этого человека вот эти первые детские впечатления, они где-то всплыли в конце его жизни. Потому что, отправив на мучение, на гибель очень многих выдающихся людей вот из Русской Православной Церкви, начиная просто с допросов патриарха, неизвестно вообще, даже и кончина его неизвестна, была ли она, не помог ли кто-нибудь ему в этой кончине.
Да говорят, что его отравили, что это практически как бы даже не установленный факт.
Но установить это невозможно. А один священник из Абынинского храма, он писал, что после одной исповеди у него нет сомнений в том, что патриарх был отравлен. Но мы можем только говорить так, потому что ни вскрытия, ничего не было. И вот пройдя через вот этот молох такой, так же, как некоторые вот из палачей, он вдруг в конце жизни, он, во-первых, заявил, что лучшие люди, которых он знал, это были священнослужители. Это для начала было. А потом известно, сначала этому не верили, но мне дал эти сведения сотрудник ФСБ, а ему же сказали родственники Тучкова, что все-таки это действительно имело место, что он призвал патриарха Алексея I и 4 часа с ним провел уже, когда он был в безнадежном таком состоянии, и жена его бегала и причитала, что она не успеет проститься с мужем, потому что вот он, у него поп сидит какой-то. Что это было? Исповедь это была? Ну, трудно представить себе, что они просто разговаривали. Для этого не стоило бы вызывать патриарха. И еще говорили, что видели, как он так вот проскальзывал в действующий храм какой-то. То есть настолько человек сложный,
Существо,
конструкция такая многоплановая, что он и таким может быть, и таким, и таким.
Ну, вот... Широк человек, широк, да, русский, да, человек. Ну вот мы говорили о братьях.
Шигалёвы.
Вот Иван, это Шигалёвщина. Василий. Иван и Василий Шигалёв. Там вот даже вот вы показывали фотографии, потом как менялись эти люди, да, как этот страшный грех убийства откладывается на лице.
Он, я вот отца Дмитрия спросила, когда, я говорю, вы видели, во что они превратились? Он говорит, это и вначале было у них на лицах. И я говорю, что это, конечно, так. Я вот эти последние фотографии недавно получил. Те меня тоже поражали фотографии, но по сравнению с теми, они превратились просто в чудовищ. В чудовищ.
То есть это портрет Дориана Грея, да, только не закрытый. Да. То есть все на лице, человека все отпечаталось. Да. Но когда вот смотришь еще ранние фотографии, все-таки. Вроде да, два глаза, два уха. Кстати, нет, лица у них, вот как-то я смотрела, асимметрия очень у некоторых прямо очевидна почему-то. Но это уже физиономистика, или ты уже знаешь, поэтому начинаешь выкапывать что-то?
Нет, они, конечно, и в более молодом возрасте, это лучше не приближаться к этим людям, это ясно. Но потом они просто превратились в чудовищ, если внимательно разглядеть их.
Ну вот, если уже вот закончить эту тему палачей... Да. Хотелось бы и перейти к более важной теме, но ведь это тоже люди из нашего народа.
Конечно.
Они их не из космоса их забросили. Нет. Это не фашисты пришедшие, там германские захватчики, которые там СС пытали, вешали. Это свои.
В том-то все и несчастье.
Поэтому
и
мы и пытаемся всмотреться и понять. Прослушали вторую часть интервью с Лидией Алексеевной Головковой, автором нескольких книг и следователем дел репрессированных после Октябрьского переворота. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.